Мы продолжаем исследовать эту интересную и очень яркую личность в Священном Писании. Мы говорим о царе Давиде, мы сегодня будем говорить о еще одном аспекте его жизни, который очень близок к каждому из нас. Мы уже говорили как-то несколько раз на подобных собраниях о том, что вот эти истории, которые даны нам в Ветхом Завете, они даны нам для того, чтобы мы могли, глядя на них, научиться Божьим методам, каким образом Бог воздействует с людьми, что Он достигает в них. Мы можем посмотреть на примеры правильных или, может быть, не всегда правильных поступков, правильного отношения или неправильного отношения к Богу. Мы можем наблюдать на практическом примере действия Божьей истины в жизни этих людей. И так как личность Давида, она очень объемная, большая, это действительно гигант, это человек-гигант, то в ней есть очень много о чем говорить, и неспроста очень большая часть Ветхого Завета посвящена личности этого замечательного человека, который был назван «муж по сердцу Божьему». Сегодня, как я уже сказал, мы коснемся интересной части жизни Давида, в которой каким-то образом раскрывается его взаимоотношение с людьми. Мы все знаем, что жизнь каждого из нас находится под Божьим руководством. Бог управляет нашей жизнью, заботясь о том, чтобы в нашей жизни было достаточно всяких разных факторов, которые являются наилучшей средой для формирования нас самих, для формирования нашего характера, нашего уподобления в его образ, преображения внутреннего человека. Мы часто не замечаем все, что делает для нас Бог. Чаще всего мы замечаем что-то неприятное. Когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, мы просим Бога, иногда вопием в своих молитвах к Нему, мы просим, чтобы Господь освободил нас от боли, от страдания, от определенных неудобств. Но очень часто мы не обращаем внимания в этот же самый момент на многочисленные блага, которые уже Бог дал нам, которыми Он окружает нашу жизнь. Почему это важно? Дело в том, что Бог, допуская нам проходить через сложности пораженного грехом мира, Он всегда заботится о том, чтобы каким-то образом давать нам облегчение. Помните, написано, и в искушении даст вам облегчение. Он заботится о том, чтобы дать нам нагрузку, но в то же самое время помочь нам ее преодолевать. Помните, написано в послании к Римлянам, 8 главе, написано, а все это преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть у нас есть взаимодействие с Богом, который нас любит. И Он воздействует в разных ситуациях по-разному, воздействует на нашу жизнь, давая нам силу для того, чтобы мы преодолевали те или иные сложности. Так вот, иногда эта поддержка Божья приходит совершенно с неожиданной стороны. Как я уже сказал, эта поддержка может быть самой разной. Иногда это прямое Божье действие, просто Бог дает в сердце мир и ободрение, которое ниоткуда пришло. Вот ты ясно понимаешь, что просто Бог наполнил сердце мира. Иногда ты встречаешь каких-то людей, которые каким-то образом относятся к тебе encouraging you, или ободряя тебя, поддерживая тебя. Иногда Бог изменяет обстоятельства, через которые Он нас ободряет и показывает нам, что Он помнит о нас и Он ведет нас. Так вот, один из методов, как Бог ободряет своих детей и поддерживает их, это посылая им друзей. В жизни Давида на раннем этапе его развития или на раннем этапе его жизни эта поддержка была проявлена со стороны человека, который был вот по всем человеческим стандартам наименее вероятный претендент на то, чтобы он занял это место или играл эту роль. Вы помните, мы уже в прошлый раз говорили о этом человеке, его звали Иоаннафан, это сын Саула. И Бог послал Давиду через Иоаннафана или в лице Иоаннафана, Бог послал Давиду друга. И это очень много значит. Вот то, что мы видим, то, что здесь происходит, это не просто так, два человека сошлись, у них есть какое-то расположение друг к другу, и они каким-то образом помогали там друг другу на определенном этапе жизни. Это Божье воздействие. Бог посылает на нашем пути определенных людей для того, чтобы каким-то образом помочь нам, помогать нам преодолевать те испытания или сложности, в которых мы находимся. Наблюдая за историей взаимоотношения Давида и Анафана, нужно сделать несколько, или можно сделать несколько практических уроков, которые касаются нас с вами. Я думаю, что мы сегодня получим назидание, интересуясь или рассматривая эту историю на практике сегодня. Для начала несколько слов нужно сказать об Иоаннафане. Дело в том, что Иоаннафан был очень интересным человеком. Интересным вот в каком отношении. Я периодически сталкиваюсь с такими фактами, когда я вижу человека, и я вижу его окружение, в котором он рос. И я думаю, как он мог вырасти такой там, не могу себе представить. Вот просто какое-то особое Божье действие. Там все неверующие, родственники неверующие, там люди, которые ведут себя ужасно там, или очень плохо. И ты смотришь, как вот во всем этом вырастает человек, которого ну, Бог просто вырастил. Вот что-то подобное было у Иоаннафана. Мы видим, что Саул, он был человеком очень честолюбивым и в огромной степени жившим для самоутверждения. Вы помните все эти истории, когда Самуил приходил к нему, обличал его, когда Саул пытался какие-то искать обходные пути, когда он напрямую уже держал Самуила и требовал от него, ты не уходи, ты только меня почти пред народом. Ему уже все равно, что Бог о нем думает, только перед народом меня почти. И вот, вот в этой среде мы видим вот такой феномен, когда Иоаннафан на удивление своим духовным миром радикально отличается от своего отца. Опять-таки, иного объяснения, как только Божье влияние, невозможно найти. Мы, конечно, не знаем. Возможно, что Иоаннафан встретился с кем-то на своем пути. Может быть, кто-то, ну, скорее всего, наверное, кто-то, кроме Саула, имел на него влияние. Может быть, какие-то люди из окружения, которые были богобоязненными. Но мы видим, что Иоаннафан, он был такой очень целостной личностью. Он был очень мужественным человеком. Очень смелым человеком, который действительно играл важную роль в государстве, как сын царя. Кроме того, он был очень ответственным человеком, он искренне любил свой народ. То есть он отличался от мажоров, может быть, вы не знаете, что такое мажор, это не только тональность, вот, так называют детей высокопоставленных чиновников, у которых много денег и которые ведут себя очень, очень некрасиво. Так вот, Иоаннафан, он был человеком, который искренне любил свой народ, он был очень мужественным, он был очень ответственным. Вот. Но при всем этом он очень ясно понимал свою полную зависимость от Бога. Вот эта полная зависимость, она практически определяла его жизнь. Я вам приведу только одну ситуацию, которая помогает понять характер Иоаннафана. Во время очередного нападения филистимлян, когда ситуация была не такой напряженной, как во время Голиафа, вот, но тоже достаточно напряженной, и вот Иоаннафан проявляет упование на Бога, благодаря которому Бог дает победу Израилю. Смотрите, 1 Царств, 14 глава, 6 стих написано, «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам». Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Заметьте, как его мышление родственное мышлению Давида. Очень близкое мышление. То есть, во-первых, он ясно, он видит, что эти люди не знают Бога. Он называет их необрезанными, что означает, они не принадлежат к народу Божьему, они идолопоклонники. Кроме того, заметьте, он говорит очень ясно, он не самоуверен, он не говорит, пойдем, победим и все сделаем. Он говорит, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или через немногих. То есть он знает, у него есть отношения с Богом, он может доверять Богу. И вы помните эти обстоятельства, когда Бог действительно дал победу народу израильскому вот в данной ситуации или в данной битве через Иоаннафана. То есть Иоаннафан, он, как я уже сказал, его душа была родственна как-то с душой Давида. И в отличие от Саула, он видел обстоятельства сквозь призму Божьего владычества. Саул же рассматривал все обстоятельства сквозь призму честолюбия, сквозь призму утверждения самого себя. Он смотрел на обстоятельства, насколько они помогут ему укрепиться или ослабят его. Этот человек и стал другом Давиду. Бог расположил его сердце к Давиду. Посмотрите, 1 Царство 18:1 написано: «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу». Вот две родственные души сошлись. Бог послал на пути Давида вот этого очень интересного человека. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на эту дружбу и на несколько уроков, которые мы можем взять отсюда, уроки, которые помогут нам лучше понимать Давида и того, то, что Бог делал с ним, и уроки, которые помогут нам лучше понимать нашу собственную жизнь и понимать практические отношения с людьми, которые возможны или которые есть, может быть, которые нужно поддерживать или развивать. Я хотел бы прежде всего посмотреть на основание этой дружбы. Люди дружат по разным причинам. Есть даже такое знаменитое выражение, может быть, вы слышали, против кого дружить будем. То есть людей объединяет вместе разные вещи и иногда общий враг. Когда есть общий враг, люди сходятся вместе. Или общий финансовый интерес у людей может быть. Или же какой-то общий эмоциональный интерес. Вот им здесь в данной ситуации приятно вместе проводить время, и поэтому они вместе здесь. Так вот, когда мы видим то, что привлекло Иоаннафана к Давиду, мы видим вещи другой категории совершенно. Это чрезвычайно важно помнить, потому что основание настоящей дружбы, которую мы видим здесь, оно лежит несколько в другой плоскости. Иоаннафан видел с самого начала, он видел, что с Давидом был Бог. Он понимал, что Бог управляет всем, что происходит в мире, и он, соприкоснувшись с этим человеком, думал не о себе, не о своем будущем, не о том, каким образом обеспечить гарантию, что он будет царем после Саула. Друзья, так думали все раньше. Не только раньше, и сейчас многие думают. Но в то время это был абсолютный закон. Каждый, если у царя было несколько сыновей, то каждый из них думал, как бы ему нейтрализовать других претендентов, своих братьев, для того, чтобы самому остаться здесь на престоле. Заметьте, как у Иоаннафана совершенно другой тип мышления. Он подходит к этой ситуации, и он... его сердце прилепилось к Давиду по простой причине, потому что он видит, что с Давидом Бог. И поэтому он спокойно воспринимает Давида. Он воспринимает его как лидера, а не как конкурента. Он видит, что Бог ведет этого человека. И поэтому он имеет с ним вот эту личную внутреннюю взаимосвязь. Несколько стихов из 20 главы помогает нам увидеть динамику этих отношений, духовных отношений между этими людьми. 13 стих – это разговор, очередной разговор между Давидом и Иоаннафаном. И вот Иоаннафан говорит: «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню». Заметьте, он увидел, что Бог был с Давидом. И он помнит то время, когда Бог был руководителем Саула, когда Саул занимал или только стал на престол, когда он только стал на свое царство. И понимая это, Иоаннафан хочет, он желает, чтобы Давид стал царем. Не только у него сейчас есть Божье присутствие, когда он как военачальник побеждает, но он хочет, чтобы Давид продолжал двигаться дальше, чтобы Господь был с ним и на его царстве. Смотрите, 15 стих. «А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Заметьте, он не только желает, чтобы Давид стал царем, он желает, чтобы царство его упрочилось настолько, и он уверен, что однажды будет время, когда истребит Бог врагов, когда больше не будут восставать против царства Давидова люди, которые вокруг. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. Когда мы читаем эти слова, мы часто недооцениваем всю яркость или все богатство этих слов. Нам видно только вот эти два имени, ну, некоторые здесь обстоятельства, которые окружают этих двух людей. Но в действительности это серьезнейший разворот в жизни Иоаннафана. То есть вот он все время жил, рос и воевал за отечество, воевал за своего отца, за свое царство. И все вокруг направлялось к тому, что Иоаннафан будет следующим царем. Он ясно понимал, что у него есть для этого данные, у него есть достаточно мудрости, достаточно мужества для того, чтобы стать царем. И вот здесь вдруг он соприкасается с Давидом. И видя то, что Господь с ним, вот этот факт, он поставил Давида не в положение врага Иоаннафану, а наоборот, он сделал их друзьями. То есть расположение Иоаннафана к Давиду исходило из его, то есть Иоаннафаново посвящение Богу. Иоаннафан любил то, что любит Бог. Как мы уже отмечали в прошлый раз, удивительно, но один и тот же факт часто вызывает разную реакцию со стороны разных людей. Саул, увидя Давида, и он понимал, что с Давидом Бог, он сразу же стал в позицию вражды. По простой причине он понимал, что этот молодой человек имеет в себе огромный потенциал, и, скорее всего, если этот потенциал будет развиваться, он станет угрожать его престолу, и значит, престолу его сыновей, его потомков, которые будут здесь. Саул меряет это такой меркой: его честолюбие, его самоутверждение, он сам является главным принципом здесь. Вот почему Саул становится врагом. Иоаннафан имеет совершенно другое мышление. Иоаннафан, соприкоснувшись с Давидом, он видит Господь там, и он говорит: я буду там другом. То есть основанием дружбы Иоаннафана является не личный интерес, не эмоциональная наполненность, не какие-то другие аспекты жизни. Основанием его дружбы является верность Богу, верность Божьей воле и верность Божьей истине. Это единственное самое прочное основание, которое может быть. Люди дружат, или у людей есть разные основания для дружбы. Люди сходятся и расходятся по пути. Мы видим, как в какой-то точке люди соприкоснулись, им так хорошо было, и, казалось бы, не разлей вода, ничего не может измениться. Но проходит время, изменяются обстоятельства, мы видим, как далеко уходят эти люди друг от друга. Причина этого заключается в том, что основание у этой дружбы было что-то временное, было что-то свое, что-то человеческое, что-то привязанное к земле, что-то внутри человека, что недолговечно, что переменчиво. Человек всегда переменчив. Как мы видим, основание для единства этих двух людей являлась Божья воля и их посвящение Божьей воле. Это, кстати, очень хороший урок, друзья, для единства церкви вообще. Многие люди, они объединяются в церквях по разным признакам, по национальному признаку. Мы будем там на таком-то языке, или такой-то мове, или таким-то еще там ленгвичем, или еще там что-нибудь. То есть у них общность в чем-то, что им удобно, что им лучше каким-то образом. И вот они собрались вместе, и они какое-то время могут просуществовать, но основание слабое. Единственным основанием, которое действительно собирает людей вместе, это не дух компании просто, у нас хорошая компания, где нам весело, это посвящение Богу и посвящение Его воле, и посвящение Его истине, когда люди учатся любить Бога, и когда два человека, любящие Бога, они обязательно найдут внутренние взаимоотношения. Потому что Бог есть любовь, и его личность является основанием для дружбы. И это то, что мы видим здесь в жизни Иоаннафана и Давида. Друзья, всякая дружба, она связана с отказом от своих интересов ради интереса другого. Вот это настоящая дружба. Если человек просто использует другого для своих интересов, это не дружба, вы понимаете. Настоящая дружба всегда связана с тем, что человек отказывается от своих интересов, ему дорог кто-то, и он отказывается от своих интересов ради этого человека. Так вот, для того, чтобы вот этот мотив присутствовал в человеке, есть только одна причина. Есть только наше отношение с Богом, которое может поставить нас или сделать вот это самопожертвование или отказ от самих себя, сделать long-lasting или продолжающимся длительное время. Итак, это первое, что мы видим, это основание дружбы, которая была у Иоаннафана и Давида. То есть всякая настоящая дружба всегда основана на верности Богу. Второе. В этой истории мы видим достаточно многогранное выражение этой дружбы. Эта дружба была не только на словах, не только так, что вот Фейсбука тогда не было, но подобные, наверное, типы взаимоотношений были, когда люди назывались друзьями или как-то считались, что вот эти люди, ну, во всяком случае, не враги. Но для того, чтобы была дружба, для этого должна быть общность. Должны быть определенные точки соприкосновения этих людей, иначе дружбы не получается. Иначе могут быть просто хорошие люди, которые, ну, где-то там уважают друг друга, симпатизируют друг другу, но у них мало общности, мало общего чего-то. Так вот, мы можем увидеть, что же происходило между Давидом и Иоаннафаном. Первое, что мы видим, это эмоциональное расположение у Иоаннафана к Давиду. У Давида тоже было эмоциональное расположение, но это немножко другое положение, и мы посмотрим на него немножечко позже. То есть, понимая, что Давид – человек Божий, что с ним пребывает и через него действует Бог, Иоаннафан был искренне посвящен ему и его благу. То есть, он хотел блага Давида. Больше того, ему было приятно сделать благо Давиду. Его внутренняя радость, удовлетворение было связано с тем, чтобы Давиду было хорошо, чтобы Давид мог иметь благополучие в своем развитии. Опять-таки, почему? Он увидел, что с Давидом Господь, он увидел, что это Божье дело, это Божья рука здесь присутствует. И поэтому так и написано, мы уже читали этот первый стих 18 главы, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Вот этот разговор с Саулом, который был до того, он последовал сразу после этого знаменитого сражения или победы Давида над Голиафом. То есть Иоаннафан увидел Давида, увидел его логику, ценности, которыми он функционировал. Он увидел его жертвенность, увидел его веру, увидел его смирение. И вот все вот эти факторы, они произвели в нем такое впечатление, что он просто сердцем своим прилепился к нему, он полюбил его как свою душу. Это, кстати, очень важная составляющая дружбы, это эмоциональная составляющая. То есть Иоаннафану было приятно делать добро Давиду. Второе. Это внутреннее посвящение было выражено в формальном заверении в дружбе. То есть они на определенном этапе, благодаря вот этому действию, внутреннему действию, Иоаннафан инициирует. Это очень важный, кстати, элемент. Давид не мог здесь инициировать, потому что Давид находился совершенно в другом положении. Давид не мог претендовать на эту дружбу. Иоаннафан инициирует, и он, смотрите, 3 стих, Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И он ради этого, помните, отдал ему свое оружие, свое снаряжение, свою царскую одежду, которая у него была. То есть он инициирует это, и он подчеркивает, он говорит, я принимаю тебя не как конкурента, а как брата, как друга своего. То есть Иоаннафан хочет, чтобы Давид знал о его посвящении ему. Он хочет, чтобы Давид знал, что я буду тебе верен. Я вижу тебя действительно тем, кто действует Божьей силой, или через кого Бог действует в данном, на данном этапе. Это тоже достаточно важный фактор, который обязывает чем-то. Одно дело, когда у человека есть просто расположение, другое дело, когда это расположение выражается в практически выраженных утверждениях, когда он говорит о верности друг другу. Есть еще один элемент, в котором выражается или выражалась дружба между Давидом и Иоаннафаном. Это их доверие друг другу. Пожалуй, доверие это, или взаимное доверие – один из наиболее важных элементов дружбы. Вы можете иметь хорошие отношения с людьми, но вы можете определить уровень, насколько этот человек близок или далек от вас, потому сколько вы можете ему сказать. Я имею в виду, сколько личного, близкого, того, что делает вас уязвимыми. Это очень интересная часть. Дело в том, что у нас мы живем так, как капуста, каждый человек. Что я имею в виду, как капуста? Мы многослойные. Мы не обманываем людей, но мы для того, чтобы докопаться до самого нижнего слоя, что там у нас внутри, только узкий круг некоторых людей допускается туда. Так вот, дружба предполагает, что человек может открыть самое сокровенное. Почему люди боятся друг другу открывать суть того, что внутри? Потому что чем больше о человеке знают, тем более уязвимым он становится. Тем больше опасности, что то, что о нем знают, будут использовать против него. И когда человек доверяет сокровенное, это говорит о том, что он ощущает близкого, что он не предаст. Он ощущает, что этот человек может правильно распорядиться информацией, которую он услышит, что его действия будут созидательными, а не деструктивными в данной точке. Так вот, после второго покушения Саула на жизнь Давида, если вы помните эту историю, Давид прежде всего пошел к Самуилу. У него было одно покушение в один раз, и потом второй раз, когда его Иоаннафан вернул назад во дворец, и опять была та же самая конструкция, когда у Саула был опять этот приступ его возбуждения, и он опять метнул копье в Давида. И Давид, написано, тогда убежал. И когда он убежал, он пошел прямиком к Самуилу. Он пошел к Самуилу для того, чтобы каким-то образом узнать у него, ну вот, ты помазал меня в цари, я не рвусь туда. Меня первый раз Саул пригласил, второй раз Иоаннафан настоял, чтобы Давид вернулся туда-назад, во дворец. Вот. Но я сталкиваюсь там с тем, что я являюсь конкурентом, и меня хотят убить просто. Он пошел к Самуилу, и после того, когда состоялся там определенный разговор, определенное общение между Давидом и Самуилом. После того узнает Саул, что Давид там, Саул приходит туда. Там тоже была интересная история, но Давид в это время возвращается назад к Иоаннафану. И вот Иоаннафан был вторым человеком, с кем он говорил, о самом дорогом. Заметьте, он не пошел к своим родителям, к своим братьям. По всей видимости, его отношения с Иоаннафаном были ближе, чем отношения с другими людьми. Слушайте, 20 глава, 1 стих. «Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей». Как я уже сказал, что взаимное доверие – это один из наиболее важных элементов дружбы. Чем больше доверия, тем более близкой будет дружба. И любая тень или холодок недоверия обязательно разрушают дружбу. Доверие всегда строится на уверенности, что друг не будет использовать твою слабость против тебя. И в данном случае, смотрите, что получается. Давид ясно понимает, что Иоаннафан – сын царя. И он ясно знает, что Иоаннафан может его сдать царю. И он может его не только сдать, он сам его может убить. что, в принципе, дальше Давид и говорил ему, ты можешь сам меня убить. Но, тем не менее, Давид доверяет свою собственную жизнь Иоаннафану. И это очень важно. Доверие строится на уверенности, что этот человек ценит тобой больше, чем то, что у тебя есть. Заметьте, была ситуация, когда возле Давида было много людей, и тот же Саул радовался тому, что Давид победил Голиафа. Была ситуация, когда Давида прославляли толпы, когда он возвращался с этой победы над филистимлянином. Любить или дружить в то время легко. Очень часто встречаются такие ситуации, когда друзья, когда человек на высоте, когда у него много денег, когда он на пике славы, тогда вокруг него очень много друзей. Но как только все это прошло, так сразу человек остается один-одинешенек. И вот здесь и проверяется. Есть русская пословица «друзья познаются в беде». И вот эта ситуация, которую мы видим, Давид был уверен в дружбе Иоаннафана, он знал, что друг не предаст. И поэтому он пришел к нему с вопросом, который мог стоить ему жизни. Кроме того, еще одна грань, в чем же выражалась дружба или динамика вот этих взаимоотношений между этими двумя людьми, она выражалась в практической заботе об интересах друг друга. Это было естественно. Здесь там не было договора. Ты будешь делать вот это, вот это, вот это, вот это, и я тогда буду делать вот это, вот это, вот это для тебя. Они не считали, кто сколько сделал друг другу. И, кстати, в определенной ситуации Давид ничего абсолютно не мог сделать, а потом в какой-то ситуации и Иоаннафан ничего не мог сделать. То есть речь идет о простом посвящении друг другу, которое было основано, опять-таки, на верности Богу и в связи с этим преданности дружбе друг друга. Писание приводит несколько ситуаций, когда Иоаннафан вступался за Давида перед своим отцом. Хотя это было достаточно опасно. Иоаннафан строил целые операции, которые позволяли Давиду понять заблаговременно намерение Саула и заблаговременно прореагировать на эти намерения так, чтобы сохранилась жизнь Давида, чтобы избежать гнева Саула. Посмотрите 19 глава с 1 стиха. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида». Заметьте, Саул открыто говорит, Давида нужно умертвить. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». 4 стих. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Друзья, еще один факт, который нуждается в том, чтобы мы немножко приблизили в контекст, о чем говорится там. Мы сегодня живем в то время, когда дети свободно могут противоречить родителям, могут ни во что ставить родителей, даже маленькие дети. То было совершенно другое время. Совершенно другое время, в котором вот так просто открыто говорить с отцом, противоречить ему, который был царем. Для этого нужно было мужество. Это было опасно в данной ситуации. Тем не менее, смотрите, Иоаннафан, он делает все, что он может. Смотрите, с чего он начинает. Он говорит Саулу доброе о Давиде. Он не просто пытается как-то его говорить, он объясняет ему реальность. Он говорит, посмотри, то, что он делал, очень полезно для тебя. Посмотри, когда он филистимлянина убил, он рисковал собой, он рисковал своей жизнью. И Господь дал спасение всему Израилю, и ты радовался тогда об этом. И смотри, твои действия сейчас против Давида, они будут грешными действиями. Для чего ты хочешь согрешить против невинной крови? И иногда Иоаннафан, предпринимая такие шаги, он достигал успеха. Как и в этот раз это было. Смотрите, 6 стих. «И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, жив Господь, Давид не умрет. И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова сии, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня». Заметьте, что делает Иоаннафан. Он не просто хочет нейтрализовать угрозу смерти по отношению к Давиду. Он хочет вернуть Давида назад во дворец. Он понимает, что, смотрите, он выше говорит, дела его весьма полезны для тебя. Он понимает, что Давид, он с ним Бог, Бог с ним присутствует. Он носитель Божьего действия. И поэтому он хочет, чтобы Давид был принят его отцом тоже. И всеми теми, кто там у них в царском дворце. То есть Иоаннафан использовал свою близость к отцу и свои возможности, чтобы позаботиться о Давиде, и чтобы примирить Саула с Давидом, вот, и чтобы использовать потенциал Давида для блага всего народа и даже самого царя. Это был, кстати, не единственный случай. Давид пришел, вернулся во дворец в этот раз. Вот, был еще одна война. И Давид еще раз, Бог через него победил филистимлян. Вот. И сразу же после того у Саула опять какая-то вспышка возбуждения. И мы видим, что Саул опять пытается метнуть копье в Давида. Вот. И тогда Давид вынужден был бежать. Я сегодня уже говорил об этом. И через некоторое время они встречаются с Иоаннафаном снова. И они обсуждают ситуацию. И Иоаннафан говорит им, что он сделает все, чтобы защитить Давида от коварных намерений своего отца. Посмотрите, 20 глава, 2 стих 1 книги Царств. «И сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил, «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». Заметьте, Давид, будучи очень мудрым человеком, он ясно понимает, что ему больше нельзя рисковать, возвращаясь туда-назад во дворец Саула. И он понимает, что это может произойти в любой момент так, что Саул даже не скажет Иоаннафану, хотя Иоаннафан уверен здесь в обратном. Он говорит, что Саул ничего от меня не скрывал. Все, что он делает, я знаю. И в связи с этим Давид предлагает план. Иоаннафан говорит, чего пожелает душа твоя, я сделаю. И они разработали специальную операцию, чтобы определить действительное намерение или отношение Саула по отношению к Давиду. Вот. И эта операция действительно позволила им раскрыть коварные замыслы Саула и принять решение о том, что Давиду нужно уходить. То есть это уже сам Иоаннафан принимает решение. Послушайте, 1 Царств, 20 глава, 22 стих. «Если же скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь». Заметьте, когда же вот в этой ситуации Иоаннафан думает не о себе, он все равно думает о царстве, о будущем народа, он думает о Боге, верность которому он хочет сохранить, и он понимает, что хорошо, если мы увидим от Саула, от отца, вот такую реакцию, она будет означать, что Господь отпускает тебя, что тебе не нужно быть здесь, в этом месте, во дворце. Как мы уже отмечали, Иоаннафан был человеком, был другом, который был дан Давиду Богом. Настоящих друзей посылает Бог. В то же самое время мы видим, что вот эта дружба, она поддерживалась и со стороны Давида очень интересным образом. Как мы уже говорили, что Давид доверял Иоаннафану, и доверие – это, пожалуй, самый сильный фактор, который укрепляет дружбу. Но это не все. На протяжении всего времени, несмотря на огромное расположение со стороны Иоаннафана, Давид всегда относился к нему с уважением, с подчеркнутым уважением, как к сыну царя. Он никогда не вел с ним понебратски. Когда мы читаем, как он обращается к Иоаннафану, мы видим, что он понимает, что Иоаннафан, он является вторым после царя. Он находится в положении, в котором он, как представитель власти, он имеет право отнять его жизнь. То есть это было не просто такое легкое отношение. Посмотрите, одна из таких ситуаций, 1 Царств, 20 глава, 7 стих. «Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. Если какая вина на мне, если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» Заметьте, как он обращается к нему. «Ты же сделай милость рабу твоему». Это Давид обращается к Иоаннафану. То есть это не такой подход. Вот приятель, слушай, друган, ну что, как ты там завтра? Совсем другой оборот. «Ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобой». Он ссылается на тот завет, на союз, который у них есть. И даже исходя из этого союза, он говорит, «Если я не прав действительно, ты умертви меня». То есть он ясно понимает, что Иоаннафан имеет право это сделать. Иоаннафан имеет полномочия и так далее. Вот в этом еще одно отличие настоящей дружбы. Друзья, настоящую дружбу никогда не требуют. Ее, кстати, невозможно требовать. Как только ее начали требовать, ее уже нет, ее не будет. Ее Бог только дает. Вот в данной ситуации мы видим, что Давид, он просто уважительно ведет себя по отношению к Иоаннафану. Он не заискивает перед ним, но он действительно верно себя ведет по отношению к нему, понимая свое собственное положение. Хотя это уже было в то время, когда Иоаннафан уже ему сказал, что ты, Господь поразит всех врагов твоих, и ты будешь действительно там великим, и ты утвердишься в царстве своем. Тем не менее, Давид делает вот эту свою часть или со своей стороны для того, чтобы эта дружба была в действительности настоящей. Итак, мы посмотрели на несколько элементов выражения дружбы. Это эмоциональное расположение, это формальное выражение, заверение в дружбе, это практическая забота об интересах друг друга, и мы видим, как с разных сторон это проявляется. И последний элемент, о котором я хотел немножко поговорить или отметить особенно, это цена дружбы. Дружба всегда что-то стоит. Дружба Давида и Иоаннафана стоила им многого. В этом, наверное, и есть особая ценность дружбы. Дружба тем ценнее, чем больше человек готов заплатить за своего друга. То есть он проявляет эту дружбу, жертвуя собой. В этом и есть особая ценность дружбы. Как я уже говорил, что есть много разных людей, которые сходятся друг с другом на основании каких-то частных, может быть, корыстных даже интересов, личные интересы у людей, которые свели двух людей рядом на какой-то период времени, и потом изменились обстоятельства, и что-то появилось более выгодное, что-то более яркое появилось, и уже люди, ну, очень мало знают друг друга или не хотят иметь много общего. Так вот, дружба значима настолько, насколько люди готовы платить ради того, чтобы быть верными друг другу. Вот как это было здесь, в этой ситуации. Когда после нескольких попыток Иоаннафана воздействовать на своего отца, чтобы он изменил отношение к Давиду, был такой разговор. Послушайте, 20 глава, 1 Царств, 30 стих. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Моисеевым на срам себе и на срам матери своей? Ибо во все дни, доколе сын Моисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Это уже прямой разговор между отцом и сыном. И Саул здесь уже не использует каких-то там образных слов. Он напрямую говорит, явно понимая, что здесь есть существенная проблема. Заметьте, здесь еще одна точка, где мы можем сравнить подход Саула и подход Иоаннафана. Заметьте, что Иоаннафан думает о Божьем. Иоаннафан не думает о себе. Хотя, как вы увидите еще в одном месте, Иоаннафану было не безразлично. Он не против был бы быть царем или где-то там близко быть к царю. Вы увидите, как в одном месте он говорит об этом. То есть это не так, что Иоаннафану просто не нравится быть царем. Вот, и поэтому он и все делает для того, чтобы Давид стал царем, а ему просто где-то заняться какими-то другими делами. Совершенно не так. Но Саул в этой ситуации, он пытается устроить царство своими собственными возможностями и по своим собственным правилам. То есть он увидел, что Давид действительно угрожает престолу. И у Саула есть ясное решение, Давид должен умереть. И здесь он встречает сопротивление со стороны Иоаннафана. И вот в этой точке, в которой они сошлись, заметьте, как Саул оскорбляет просто Иоаннафана. И не просто Иоаннафана, и мать его. Это очень важный фактор. Почему? Потому что тогда, вы помните, что было многоженство, и дети, они делились по матерям. То есть вот братья одной матери, братья другой матери, братья третьей матери. И когда сказать «ты негодный» – это полдела, а еще сказать «негодна мать твоя», то это вообще все твое родство, все то, что связано с тобой. И заметьте, как Саул идет на это оскорбление. Он считает это полной глупостью, что его сын заботится об интересах Давида. И по сути дела он прав, то есть Саул, думая прагматично, он ясно понимает, что зачем заботиться об интересах того, кто может реально стать на твое место. И поэтому он и учит своего сына: ты вообще глупый, что ты этим занимаешься. Вот. И он не просто учил своего сына, а он, как мы уже видим, что он оскорбляет его здесь. Но Иоаннафан смотрел на ситуацию по-другому. И вот он, будучи верным Давиду, будучи верным другом в данной точке, он ставит себя под удар. Он ставит себя под удар, он подвергает свою собственную жизнь в опасности. Смотрите, что Иоаннафан отвечает ему. 32 стих. «И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? Что он сделал?» Слушайте, что произошло дальше. Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. То есть Иоаннафан действительно подвергает свою жизнь опасности. И Саул, он ясно понимает, что Саул кидал копье в Давида, он может бросить копье в него самого. Что произошло? Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Настоящая дружба многого стоит. Это было для Иоаннафана не только опасно, но и больно. Он реально скорбел, его сердце разрывалось между двумя людьми. С одной стороны, отец, который, казалось бы, заботился даже о его же интересах, о интересах Иоаннафана. С другой стороны, верность Богу и человеку, которого он избрал для того, чтобы быть царем. Друзья, настоящая дружба всегда проходит через скорбь. Она всегда связана с большой ценой, которую приходится платить. Но здесь нужно отметить одну вещь. Друзья, вот в эти-то моменты она и особо дорога, эта дружба. В других ситуациях она не так важна. Но вот в этой ситуации, когда Иоаннафан готов был принимать на себя удар ради своей дружбы с Давидом, вот это стоит. Вот это действительно стоит того, чтобы назвать это настоящей дружбой. Но это еще не все. Иоаннафан понимал, что находясь в этой ситуации, Давиду придется уйти. Тот, кого он защищает, не будет рядом с ним. Больше того, он ясно понимает, что он будет находиться в лагере, против которого отец его начнет тотальную войну. То есть они будут в оппозиционных, противоположных лагерях. Иоаннафан на стороне Саула, он сын своего отца, и он часть его антуража. Вот. А Давид его друг, это тот, за которым он будет гоняться. вместе с войсками своего отца. Заметьте, он делает, он инициирует еще одну встречу перед тем, как Давид уйдет. 20 глава, 40 стих. «И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. Опять-таки, заметьте, как Давид продолжает иметь уважительные отношения. «И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более». То есть для Давида это тоже была очень близкая ситуация для его сердца. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром. А в чем мы клялись оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобой, между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город». Очень эмоциональная, очень печальная сцена, в которой эти два друга, они не могут быть вместе больше, но они продолжают нести в своих сердцах верность друг другу. Несмотря на то, что они находились в противоположных лагерях, Иоаннафан всегда искал возможности проявить свою верность Давиду. И в одном случае мы видим, через несколько лет после длительной погони войска Саула за Давидом происходит очень интересная сцена. Посмотрите, 23 глава, 16 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». Заметьте, вот эта фраза говорит о том, что он совсем не чуждался того, чтобы быть царем. Он понимал, что да, Давид выше его, и Давид должен занять это место. Вот, и он ободряет Давида в этом. «И ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. Давид, кстати, всегда до конца дней был верен своей дружбе с Иоаннафаном. Это последняя встреча, которая написана, больше не было, во всяком случае, не написано о каких-либо встречах между Иоаннафаном и Давидом. Я думаю, что это была одной из причин, эта дружба была одной из причин, по которой тогда, когда у Давида предоставлялась возможность убить Саула, их было несколько ситуаций, Давид отказывался это делать. Ну, во-первых, это царь, это помазанник, во-вторых, это отец его друга, хотя он был его врагом. Когда Саул, Иоаннафан и другие сыновья Саула были поражены филистимлянами, когда их убили, когда о этой гибели известили Давида, то Давид, слушайте, какая была его реакция. Вторая книга Царств, первая глава, с 11 стиха. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера Саули и сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилев, что пали они от меча. И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песнью». То есть, заметьте, что вот в этой ситуации, ну, теперь, наконец, у Давида уже нет врага, который гонялся за ним много лет. Но заметьте реакцию Давида на это известие, его глубокая скорбь. Рыдали, плакали, постились, оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана плачевную песню. Через несколько лет, после того, когда уже Давид стал царем, он продолжал искать возможности отблагодарить Иоаннафана. Послушайте, одна ситуация, которая записана в 9 главе 2 книги Царств. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я бы оказал ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли кого-либо еще из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодевари. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфисфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: Мемфисфей. И тот сказал: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И возвращу тебе, смотрите, все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Все поля, поля в то время означали состояние. И заметьте, как Давид в благодарность за дружбу или по причине своей дружбы с Иоаннафаном, который уже мертв, уже он ему не может воздать, он берет этого его сына, который был хромой ногами в детстве, была авария там. Вот, и таким образом он, Давид, каким-то, он ищет путь, каким образом он может остаться верным своему другу. Заметьте, кроме этого, он обещает еще следующее: ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. То есть Давид обещает, что он будет снабжать, кроме того, что поля отдал ему, он говорит: я тебя буду еще снабжать продовольствием, всем, что тебе нужно. Итак, по своей особой милости, как мы уже говорим, Бог дал Давиду друга. Мы уже говорили о том, что Бог использует разные ситуации в определенных обстоятельствах. Он допускает сложности. И в жизни Давида тоже были разные люди. Если вы посмотрите, кажется, 58-й псалом. Сейчас я точно скажу, какой. Где Давид говорит о человеке, который восстал против него. Нет, это 54-й псалом. Вот, там написаны такие слова с 13 стиха: «Ибо не враг поносит меня, это я бы перенес, но не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». То есть в жизни Давида были периоды, когда его предавали близкие люди. Но были всегда люди, или Бог находил всегда тех людей, через которых он ободрял Давида, через которых он использовал как инструмент утешения, инструмент поддержки. И иногда эти люди приходят с совершенно неожиданной стороны. Как в данной ситуации мы видим, пришел человек из дома Саулова, то есть сын того, кто стал непосредственным самым первым главным инициатором, главным врагом против Давида. Бог всегда использует людей для осуществления своих целей, допуская сложные обстоятельства. С одной стороны, Он посылает верных людей, с другой. Не всегда эти люди идут всю жизнь с нами по пути, как в данной ситуации мы видим, что они вынуждены были расстаться, эти люди, но они остались верными друг другу друзьями. Итак, сделав несколько выводов отсюда, я думаю, что несколько фактов, которые нужно бы нам подчеркнуть, чтобы обобщить. Нам нужно учиться ценить тех друзей, которые Бог дает нам. Конечно, не всегда наша дружба вот такая, как здесь. Но помнить, что это Божья рука, это Божьи действия через разных людей. Нам нужно благодарить Бога за них. Нам, конечно же, нужно учиться быть верными в нашей дружбе со своей стороны.